Свято Дишмая, что все, кто меня слушает, чтобы это им пошло на пользу, не дай Бог, не во вред. Почему я говорю, не дай Бог, не во вред? Потому что никогда, я же не знаю точно, какие люди меня слушают, то есть с какими проблемами они сталкиваются. Мы говорим какие-то общие советы, которые могут кому-то в их ситуациях подходить, каких-то не подходить, да? Нужно понимать всегда. И если вы чувствуете, что ваша ситуация это не так, то это не значит, что то, что я сказала, это неправильно, это значит, что вам реально это не подходит, значит, возможно, надо искать какие-то другие возможности себе помочь. Всегда, я думаю, что из любой ситуации не всегда есть выход стопроцентный, но хотя бы возможность улучшить ситуацию, она всегда есть. Хотя бы как-то. И, понимаете, человек ищет, да, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Мы должны всегда-всегда стремиться к тому, чтобы наша жизнь становилась лучше. Вот искать какие-либо возможности для того, чтобы улучшить свое состояние, улучшить положение вещей. Вот. Тема нашего сегодняшнего урока – это вечный союз. Имеется в виду именно семейный союз, который, по идее, должен быть вечным. Когда мы вспоминаем те романтические ощущения, которые у нас были без раташи, может, не у всех, но у большинства, когда они вступали в брак, нам бы очень хотелось, да, как, что, о чем тогда мечтали вот новые, так сказать, свеженькие жених с невестой, когда они стояли под хупой там, или в ЗАГСе были в российском, да, о чем они мечтали? Они мечтали, чтобы та любовь, которая сейчас между ними, чтобы она сохранилась на протяжении всей ее жизни. Чтобы то желание взаимное, которое у них было, то внимание, которое они оказывали один другому, чтобы она сохранилась на протяжении всей жизни. Но почему-то эта вещь достаточно редкая, это не так часто мы встречаем. И людей, как правило, со временем начинают постигать разочарование в партнере, они думают, что, может быть, они выбрали не того, кого надо, взаимно причем, да, не того, кого надо, возможно, они ошиблись, возможно, было найти что-то лучшее. Теперь нужно понимать, что идеального нет, и что эта близость, ее нужно поддерживать и создавать. То есть вот нужно поддерживать то воодушевление, которое у нас есть, его нужно поддерживать, насколько это возможно. А близость настоящую нужно создавать. Это работа, которую мы делаем постоянно. Какие-то усилия для этого мы делаем постоянно. И как только мы перестаем их делать, это сразу начинает разрушаться. То есть как любая духовная, на самом деле физическая реальность в этом мире тоже, она не имеет статичного состояния. Вообще обратите внимание, что в этом мире нет статичности. Всегда, любая тенденция, она всегда идет либо вперед, либо назад. Наша самооценка идет либо вверх, либо вниз. Наши успехи идут либо вверх, либо вниз. Наше физическое состояние либо улучшается, либо ухудшается. Скажешь, что оно все время стоит на одном месте, это тоже, как правило, ухудшение, но очень медленное. Или иногда бывает, что это улучшение, но очень-очень медленно, мы не обращаем внимания. Это можно будет увидеть уже только, когда какое-то время пройдет. Но в любом случае, какие-то процессы обязательно происходят. Невозможно, чтобы ничего не происходило. И, как правило, улучшения ни в одной области сами собой не бывают. То есть, если мы хотим идти вперед, совершенно неважно, в какой области, психологической, в эмоциональной, в успехах в жизни, в экономических своих каких-то планах, да, то мы для этого обязательно должны делать сознательные усилия. Если сознательные усилия мы не делаем, то это неизбежно идет вниз. Вопрос, в каком темпе? В темпе стремительном, что мы это можем ощутить, или в темпе постепенном? Очень часто охлаждение вот это вот в браке, оно происходит постепенно. То есть если люди поженились, у них изначально были скандалы и ссоры, то, как правило, как бы терять людям, да, нечего терять, кроме своих цепей. Для того, чтобы улучшить такую ситуацию, надо прилагать очень много усилий, да, и поэтому это более, как бы, они осознают. А в том случае, когда у них более-менее все вроде тихо, мирно и спокойно, все довольны, все хорошо, но они перестали, каждый из них, в силу объективных, справедливых, важных причин, усталости, занятости, да, темпа бешеного жизни, например, в Израиле темп жизни, он, в принципе, очень-очень напряженный. Люди здесь на работе должны очень сильно выкладываться, и мужчины, и женщины, потому что здесь нет стабильности такой с точки зрения работодателей. Может быть, у меня старые воспоминания о Советском Союзе, там это было, мне кажется, поспокойнее. Возможно, сейчас это тоже не так, я просто не знаю. Да? Но в любом случае здесь люди должны на работе очень сильно выкладываться. У нас нет ощущения стабильности большинства из нас на работе, что мы можем себе позволить ничего не делать и спокойно там сидеть. Особенно выходцы, так сказать, приезжие, тут в Израиле точно нет. Да, как правило, мы должны прилагать очень много усилий. Дети, если это религиозная семья, это большая семья. Да, и даже не очень большая. Маленькие дети, они берут много внимания. Маленькие дети, они спать не дают. А от больших ты сам не заснешь. Да, начинаются всякие проблемы, экономические трудности. То есть люди действительно реально заняты. Но когда они заняты чем-то своими какими-то проблемами, каждый в своем углу, то постепенно между ними вот это вот охлаждение, оно развивается. И отношения дают трещину. И даже то, что было, оно постепенно исчезает, 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 пока в какой-то момент каждый из них, или, может быть, один из них, просто наедине с собой не понимает, что на самом деле я живу с абсолютно чужим человеком, что я вообще не понимаю, что он здесь делает, и что меня с ним абсолютно ничего не связывает. Очень жаль, конечно. И, как правило, когда человек это ощущает, ему очень больно. Почему? Потому что у нас есть, у нас, мы приходим в этот мир половинкой, половинкой души. И поскольку мы половинка, то мы подсознательно постоянно ищем вот этого вот соединения обратно. И когда этого соединения не происходит, нам, как правило, бывает очень больно. Обеим сторонам или даже одной из них. Это бывает больно, даже когда вторая сторона, например, одна из них, из нас, да, скажем, муж, к примеру, мы же женщины, нам на мужчину легче смотреть критическим взором, да. Он даже человек, который мы видим, что он не способен на самом деле развить нормальные душевные отношения. У него нет к этому, он достаточно как бы скован эмоционально или очень эгоистичен. Да? Даже в этом случае, когда это происходит, мы все равно, и мы, нам это тяжело понятно, потому что как бы мужчина нашей мечты, и что в результате получилось. Но не менее тяжело это и ему, потому что он тоже подсознательно ищет этого единения. И даже если... Не люблю слово «вина», потому что мы не в судебном заседании, чтобы говорить, кто сколько процентов своего неправильного поведения внес. Но даже если объективно, да, смотря на вещи, специалисты, видишь, что человек действительно вел себя неправильно. Может быть, не по своей вине, может, у него было трудное детство, может, он не способен, какие-то травмы были. К сожалению, выходцы из бывшего Советского Союза, жизнь была очень трудная. И вот особенно мужчины почему-то получили больше даже травм, чем женщины. Может быть, в силу того, что женщины более гибкие и менее затрагивается у них чувство собственного достоинства, им легче как бы было перенести те унижения, которые там были. Потому что, как вы помните, кто еще помнит, что там было когда-то, может быть, часть еще там живут, что одна из отрицательных моментов, которая была в той стране, откуда мы вышли, это то, что там не было уважения к человеческой личности. То есть людей там унижали, детей особенно, да, с детства очень часто. Кому повезло, этого не было, я беру свои слова обратно. Но в целом эта атмосфера была такая общая атмосфера, понимаете, туалет без двери, да, и всякие другие вещи такие, которые даже себе представить мы не можем здесь, да. Родительские собрания прилюдные, когда все родители слушают, как одного из них поливают ребенка чем-то, да. И, ну, не считались как бы с личным достоинством человека, там не считали. И я думаю, что на мальчиков это оказало большее влияние, чем на девочек. Потому что женщина изначально, она гибкая, она больше приспосабливается. Для мужчины же его гордость мужская – это все. Как только она задета, а она была задета, может быть, еще с младенчества. В результате получается, что действительно не все, конечно, не все, у всех жизнь разная, но очень большой процент выходцев из бывшего, так сказать, России, Советского Союза, разных там республик, он вот в возрасте, скажем, молодежь я не знаю, потому что меньше с ними как бы сталкиваюсь, с мальчиками. А вот возраста, скажем, лет от 35, скажем, и до 120, очень-очень много людей, которые реально действительно получили травмы. И как результат этих травм, они действительно не способны раскрыться эмоционально, они не способны на эмоциональную близость. У них эгоизм такой, знаете, не эгоизм разбалованного ребенка, что тоже бывает, потому что там многие были единственные дети, разведенные мамы, которые вокруг этого ребенка, знаете, это как в Симхат Тора делают это, обходы с Торой, да, 7 раз ходят, или, вот, или во время хупы, да, невеста вокруг жениха 7 раз ходит. Вот эта вот мама, она не 7, а 147 раз ходила каждый день вокруг этого мальчика, да, и в результате он вырос в смысле, что вся земля вокруг него вертится, понимаете? Если жена вокруг него не вертится с той же интенсивностью, как мама, то он этого принять никак не может. Какой-то процент товарищей тоже таких есть, но достаточно большой процент он не такой. Он процент именно травмированных людей. Почему я вам это говорю? Потому что, возможно, вы тогда сможете более Во-первых, перестать обвинять в себя, может быть, в том, что происходит. Потому что многие женщины слушают уроки, им говорят, женщина должна это, женщина должна то. Понимаете, у нас же есть тоже какие-то потребности. Если человек, который находится рядом с нами, он не в состоянии нам их дать, то это реально очень тяжело. Но если мы поймем, что он на самом деле не в состоянии дать не потому, что мы что-то не додали, а потому, что у него была просто тяжелая жизнь, мы, во-первых, перестанем, может быть, к нему так негативно относиться. Несмотря на то, что он нам не дает, несмотря на то, что нам тяжело, мы просто поймем, что это то, что его поведение, это не результат наших неправильных действий, хотя о правильных действиях мы тоже сегодня поговорим, да, и тому, кому это будет актуально, безрат Ашем, я надеюсь, что это что-то лучше. А что это, возможно, результат просто каких-то сложных обстоятельств, которые у него были в жизни. И поэтому, да, человека просто пожалеть на самом деле. Да? Вот. Поэтому возьмем это, так сказать, в расчет. Но сейчас мы поговорим все-таки о том, что у нас, безрат Ашем, нам в жизни повезло, и наша вторая половина, она более или менее, так сказать, нормативная, и мы сами более или менее нормативные. Вот как в такой ситуации мы сможем действительно помочь своей семье. Потому что сказать, что прохладные отношения создались только у тех, у кого было действительно очень сильные травмы, тяжелое детство, и действительно эти люди реально никак не могли создать нормальных отношений, я тоже такого сказать не могу, потому что я встречаю пары всякие разные. Понятно, что у многих из них чувство, так сказать, достоинства немножко растоптано, но если вторая сторона ведет себя более правильно, и даже сама первая тоже способствует, так сказать, поднятию своего мнения о себе, то безрат Ашем эту проблему можно решить. Безрат Ашем. Значит, давайте мы поговорим о том, на самом деле, на каких трех основах держится любая абсолютно семья. То есть вот для того, чтобы семья была счастливой, вот тут у Льва Толстого написано, что все счастливые семьи, они похожи друг на друга. Да? Помните, как начинается Анна Каренина? Да? А вот несчастные, каждая несчастная семья, она несчастлива по-своему. Действительно, есть много проблем и причин для несчастий. Но то, что мы можем сказать про счастливых семей, да, мы можем сказать, что это не то, что у них нет никаких сложностей, это не то, что у них нет никаких трудностей, а то, что они во всех этих сложностях и трудностях жизни, они выстаивают вместе. Вот это единство, которое, любовь, единство, которое скрепляет их вместе, это на самом деле и делает их счастливой семьей. То есть не обязательно несчастная семья, у которой действительно есть какие-то очень, очень большие сложности. Они в долгах, у них больной ребенок, у них и с работы не клеится, у них там, да? Не обязательно так. Может, люди могут быть очень несчастны при том, что объективных причин для этого нет. Почему? Потому что они не чувствуют этого единства, они не чувствуют любви, они не чувствуют тепла. То, ради чего они создавали семью, и подсознательно они хотели, чтобы это был вечный союз, что это будет всегда, они этого так ждали, это не оправдалось. Да? Мы ищем близкую душу, это то, что мы ищем прежде всего, которая даст нам ощущение чего, много раз говорили, нашего «я». «Я» – это на иврите «они», «агуф», что меня любит, «нецрах», что во мне нуждаются, и ехоль, то, что верят в мои возможности, в то, что я могу преуспеть в жизни, что на меня можно положиться. А уф, да, это больше на уровне чувств. Нецрах, это больше на уровне такого мысленного, да, ощущения. А ехоль, когда я могу что-то, да, это больше на уровне действий. На самом деле и в одном, и в другом, и в третьем мы как бы встречаем все вот эти вот вещи, да, все эти компоненты. Так вот, вечный союз, для того, чтобы он был создан, любой брачный союз, он стоит на трех китах. У него есть треугольник. Три точки опоры, которые держат любой счастливый брак. Счастливый брак, обратите внимание, когда есть эти три точки опоры, то теперь совершенно не важно, какие испытания выпадают на долю этой семьи. То есть если вот эти три факта, они над ними работают. То, что я скажу сейчас, если эти три факта есть, потому что их нет, они не могут изначально появиться, это вопрос работы постепенной, не обязательно такой тяжелый, да? Постепенный, я бы даже больше сказала, постепенный, постоянный. Не столько даже тяжесть и интенсивность тут играет роль. Потому что когда люди делают что-то очень тяжело и интенсивно, они быстро выдыхаются, потом наедают, они потом едут отдыхать в санаторий на 3 недели. Да, и больше они этим не занимаются. А здесь больше играет роль именно постепенность и постоянство. Вот над этими тремя вещами каждая семья, она должна работать постоянно. То есть решать проблемы по мере их поступления, постоянно держать в голове вот эти вот три точки опоры, и мужчина, и женщина, каждый, так сказать, 100% за свои 50. Вот эти вот три кита. Если эти три кита по направлению каждого из них идет постоянно какое-то продвижение вперед, то в этом случае Безрат Ашем счастье гарантировано. И это счастье совершенно не зависит от никаких, так сказать, превратностей судьбы и сюрпризов, которые Всевышний нам с небес, так сказать, посылает. Да? А вот если этого нет, то тоже не в зависимости от того, что даже обстоятельства могут быть очень счастливыми, но, к сожалению, это не будет. Значит, мы поговорим про эти три кита. Я бы сказала так, что мы начнем говорить про них на этом уроке, и мы без раташем еще продолжим на следующем. Значит, сегодня сначала их перечислим. Эти три кита, это первое, что есть, это уверенность, уверенность один в другом. Ощущение уверенности и стабильности. Это первая вещь, которая необходима в браке. Теперь женщина ощущает в этом очень большую потребность. Ей необходимо для того, чтобы она себя ощущала уверенно в этой жизни. Ей очень важно, чтобы муж, он был как, чтобы она за ней была как за каменной стеной. Сегодня с этим, к сожалению, у мужчин очень большие проблемы. И во многом это обусловлено неправильным женским поведением, которая это тоже результат каких-то общественных процессов. Не то, что сама женщина виновата, никто, вообще не люблю кого обвинять. Просто говорю, объясняю как бы данность. Поскольку мы поймем, что наша ситуация в обществе вообще в современном, неважно в каком и в какой стране, да, оно таково, что оно делает так, что мужчины становятся все более и более безответственными в результате, так сказать, этой жизни, то мы поймем, что мы должны делать какие-то усилия для того, чтобы это исправить, и, возможно, наше правильное поведение, оно может что-то здесь исправить. Значит, поговорим об этом. Как это получилось? Когда-то мужчины были очень-очень ответственны по той простой причине, что на самом деле все финансовое благополучие семьи, и оно лежало полностью на них. Женщина сидела дома, воспитывала детей, мужчины зарабатывали, приносили деньги в дом, они несли ответственность за семью. Мальчик еще с детского возраста знал, что это то, что ему предстоит делать. И с достаточно юного возраста родители его готовили к будущей жизни, давали ему какую-то профессию. С маленького возраста, да, было очень принято, что дети участвовали в том, чтобы кормить семью еще до того, как они женились. Изначально люди были гораздо более ответственными. Ответственными за свои поступки. На них в детском возрасте уже смотрели как на взрослых. Вот это нам, кстати, из тех из нас, у кого еще есть дети, на которых мы еще можем повлиять и как-то их воспитать, то один из самых больших подарков, который мы можем сделать им в жизни, это смотреть на них, я не говорю про годовалого ребенка, хотя чем более взрослым мы будем его ощущать, этого ребенка, тем больше у него вот это чувство ответственности, стабильности выработается. Причем, что интересно, что, казалось бы, и у женщин оно тоже, они тоже должны становиться безответственными, правильно? Мы же в одинаковом обществе живем, как мальчики безответственные, так и девочки. Но в жизни так получается, что ответственность не может лежать на двух вещах. Например, если в семье кто-то один отвечает за деньги, то второй уже отпускает это, да, он уже может их транжирить. Если кто-то один отвечает за ведение хозяйства, то другой уже на это внимание не обращает. Да, если один берет на себя процесс воспитания детей, там, ну, можно поделить, конечно, маленьких маме, там, больших папе, больше, то второй, если кто-то делает уроки, то второй уже уроки не делает. Если кто-то ходит в школу с учителями разбираться, второй уже не разбирается. Теперь раньше по, так сказать, в природе естественных вещей, женщина знала, за что отвечает она. Мужчина знал, за что он отвечает он. Это было очень понятно, это было принято в обществе, не подвергалось, как сказать, анализу людей. Они шли по известной схеме. Сегодня наша проблема, что у нас полная путаница. Что должен делать мужчина, что должна делать женщина? Еще с этой демократией и плюрализмом, когда вообще можно два женщины и два мужчины могут пожениться, а если кто-то им что-то скажет, что это у вас такая за семья интересная, они еще в суд на них подадут. Да, это я уже вообще молчу. Но в принципе, даже муж с женой поженились, да, нормально. Они... Непонятно, кто из них за что отвечает. Он работает, она что должна? Три смены работать. Вот пусть он тоже мне чем-то поможет. А почему он так мало зарплату принесла? Да? Каждый начинает переваливать на другой на другого свою ответственность, то, что на самом деле всегда испокон веков делала другая сторона. Да? Вот это вот сейчас, это проблема. Вообще люди сегодня растут гораздо менее ответственными. Родители не полагаются на своих детей. Полагайтесь на своих детей. Давайте им какую-то область в доме делать, да, какую-то домашнюю работу. Уроки пусть они сами за собой следят. Да? Дайте, проверяйте, конечно, издали. Да? Но не то, что постоянно их всех контролировать, как я не знаю кого, и смотреть на них. Если вы берете ответственность за вашего ребенка, или ваш ребенок становится безответственным. И вот он ребенок, он 10 лет безответственный, 20 лет безответственный, наконец 30 лет он женился, вы что думаете, он с этого момента ответственным станет? Нет. Но что интересно, поскольку кто-то в доме должен ответственность иметь, у женщины из-за того, что она мать, да, рождаются дети, из-за того, что вообще у нее больше изначально чувство ответственности за семью, когда она видит, что муж нейтрализовался, ничего не делает, она автоматически эту ответственность берет на себя. Плюс к этому женщины сегодня гораздо более сильные, чем они были раньше. Женщины вообще по природе, они натуры очень сильные. Они сильнее, чем мужчины, и это было всегда. Вот даже вспомните, что было в Египте, да, в египетском рабстве. Что мужчины сделали после того, как Всевышний стал, позволил мицрим, египтянам их так поработить, да? Когда они стали выкидывать младенцев в Нил, когда они заставляли их работать постоянно. Мужчины впали в депрессию, все, они уже ничего не могли. А кто надежду эту поддерживал в них и продолжал плодиться, размножаться, несмотря ни на что? Кто был этими людьми? Женщины? Про женщины гораздо сильнее. Обратите внимание, что даже вот в ПГЕ, в инкубаторе, когда есть младенцы-мальчики, младенцы-девочки, девочки более живучие, они в процентном отношении выживают при том же весе, при тех же проблемах, они выживают больше, чем мальчики. То есть женщины, у них изначально потенциал он более сильный. Но раньше, когда мужчины брали на себя ответственность, когда они чувствовали, что женщина на них смотрит снизу вверх, то они становились сильными, они могли нас поддержать. Сегодня, когда у нас равноправие, в лучшем случае, а в худшем женщина наверху, а муж внизу, еще в довершение к безответственности, которые с детства их приучили, и которые ему очень удобно. Вы знаете, это очень удобно ни за что не отвечать. Вам только так кажется, что это на самом деле плохо. Ведь тот, кто несет ответственность, он же на самом деле потом и ест все неприятности, правильно? Ты почему это купила? Ты почему так сделала? Вот кто сделал, тот тому обычно и достается, правильно? Поэтому самое разумное – ничего не делать, нейтрализоваться и сидеть возле телевизора, жать на кнопки, ничего не делать. Теперь женщина не должна позволять этому случиться, должны продолжать постоянно делать так, чтобы он тоже был задействован, потому что сейчас вы молодая, вам 20 лет, у вас куча сил, и это очень удобно все решать самой. Когда вам 30, это еще тоже ничего, но вот 45-50 начинается, и вдруг оказывается, а кто со мной рядом? Я же живу одна. Я на своих плечах постоянно все тягаю. Почему я должна все решать? Почему я должна отвечать за деньги? Почему я должна спорить, там, не знаю, с какими-то квартиросъемщиками, с соседями разбираться? Где мой мужчина? Где он? Почему он меня не защищает? Понимаете, если тот мальчик, он, так сказать, остался мальчиком, он остался младенцем соской, он не стал мужчиной, значит, несмотря на то приятное ощущение власти, которое некоторые из нас испытывают, когда они все решают, когда все по их, и вообще не нужно тогда ни с кем ничего обсуждать, несмотря на это, несмотря на то, что мы, в принципе, делаем обычно все лучше, чем они, потому что у нас там для этого больше способностей, нужно все равно оставить свои критические замечания при себе и дать ему возможность сделать так, как он умеет, поощряя его, при этом говорить: «Спасибо, ты меня спас», каждый раз, когда он это делает. Несмотря на то, что бы вы при этом не чувствовали, это вам лучше. Я вам очень-очень искренне это советую. Потому что тогда рядом с вами будет человек, который постепенно научится брать ответственность. Тем женщинам, которым повезло в жизни, их мужья эту ответственность уже берут. Я за них очень рада. Родители, так сказать, свекры, свекрови ваши, да, родители вашего мужа, они сделали свою работу воспитательную хорошо. Безрат Ашем, вы от них научитесь, и ваших детей тоже так хорошо воспитаете. Да? Но это очень-очень распространенная проблема сегодня в семье, что мужчины не несут ответственности. Теперь одна из причин, почему люди живут гражданским браком, И от этого, кстати, больше всего страдают женщины. Это именно причина того, что люди не хотят брать ответственность. И кто не хочет, прежде всего, брать мужчину? Он не хочет себя сковывать. Он хочет себя чувствовать ничем, никому не обязанным. Добровольцем таким. Сегодня я тебя люблю, и я с тобой. А потом, когда ты состарилась, да, там в 35 лет или в 40, ну не состарилась, но для него состарилась, да, то теперь мы тебя бросим, пойдем поищем кого-нибудь помоложе. А ты сама разбирайся. Знаете, это трагедия нашего современного общества, которое... больше всего бьет по женщинам, но на самом деле бьет тоже и по мужчинам, потому что они теряют вот это вот ощущение ответственности. Они перестают быть людьми, на которых можно положиться. Рядом с нами нет людей, на которых мы можем положиться. И это, конечно, очень-очень печально. Поэтому, если это возможно, да, особенно те, кто еще не так давно поженились, давайте им ответить. А если ему уже 40 лет женат, и он уже никогда ничего не берет? Никогда не поздно начать сначала. Понятно, что это тяжелее. Чем человек старше, тем у него закостеневает как бы его душа, и труднее менять свои привычки. Это понятно. Но все равно постепенно продвижение в этом случае будет более медленным. Ну давайте, помоги мне, пожалуйста. Как ты меня спас? Ты сделал замечательно. Да? Дайте ему уверенность в себе. Дайте ему мотивацию. Дайте ему почувствовать вкус того, что он тоже человек. Человеку очень, может быть, ему кажется, что на самом деле это очень приятно. Ни за что не отвечать и делать, что хочешь. Но внутри у него нет чувства удовлетворенности. И люди, они обычно не могут насытиться ничем. Они начинают, знаете, называется на иврите «тмокруёт», привыкают как к всякой ерунде. Кто пьет, кто играет, кто фильмы смотрит, кто компьютерные игры играет, да? Начинают заниматься всякой ерундой. Почему? Потому что внутри у людей, которые ничего не дают, у них есть пустота. Не давайте им ощутить эту пустоту, дайте им ощутить, что они ехоль, что они способны на что-то, что они не цирах, мы в них нуждаемся. Понимаете? И вот в этой ситуации тогда... появится и ответственность постепенно. Понятно, что чем он моложе, тем это легче развить. Когда ему уже 60, иди что-нибудь развей. А Валь попробовать, да? Хотя бы попробовать постепенно, постепенно, постепенно идти в этом направлении. Давать им какое-то поручение, хвалить, стараться. Опять-таки, я сразу приношу, так сказать, извинения перед теми женщинами, которые живут в такой ситуации, что это невозможно. Я не исключаю, что такие варианты есть, потому что когда люди очень травмированы, то, к сожалению, это не поможет. Но чем человек более нормативный, тем, да, даже если он очень избалованный, его мама с детства баловала и ни к чему его не приучила, и он такой весь из себя, если там каких-то сложностей, травм, что-то такое глубокое не сидит, то я думаю, что постепенно, постепенно все-таки эту проблему мы можем решить. Вторая вещь, очень-очень важная, которую и муж, и жена испытывают очень большую потребность, но женщина, я думаю, больше. Это то, что называется интимность. Интимность, я сейчас веду не интимные отношения физические, я имею в виду именно близость духовную, эмоциональную близость, возможность раскрыться один перед другим, рассказать то, что у меня на душе. Понимаете, люди живут интимными отношениями и раздеваются один перед другим там каждые сколько-то дней, да? А вот, вот свою душу раскрыть один другому, вот это называется действительно быть беззащитным, обнаженным. Вот на это мы не можем это сделать. И это очень мешает в семейных отношениях, потому что мы должны быть две половинки души. Мы должны слиться в одно единое целое. Каким образом мы можем слиться, если мы не в состоянии раскрыться один перед другим. Теперь вот само слово, вот эта интимность, откуда оно возникло, да, это слово into me see, самое внутреннее, посмотреть, как бы, лирот, да, видеть внутри себя, вот что такое. Не только видеть внутри себя, into me это я, да, внутри меня, видеть внутри меня. Человек очень часто, мы не раскрываемся, я сейчас расскажу тоже про неправильное поведение супруга, при котором вторая сторона раскрыться не может. Это может быть и мы, и может быть наш муж, который так себя ведет, и в результате мы как бы раскрыться не можем. Но то, что я как бы сейчас скажу, это прежде всего умение раскрыться перед самой собой. Потому что иногда муж ничего такого плохого нам не делал, или там дети, и, в общем-то, никто нас особо не критиковал. У нас у самих внутри сидит маленький критик или большой, у кого какой, и который голосом обычно какого-то взрослого человека из нашей прошлой жизни, там иногда это мама с папой, учительница из второго класса, бабушка, я не знаю, кто еще, да, говорит нам какие-то вещи про нас. И вот именно те точки, в которых, те области, в которых мы не в состоянии принять себя, вот в этих областях мы, как правило, не можем открыться и другому. А вот у нас есть потребность, чтобы нас принимали такими, как мы есть. Несмотря на недостатки, которые у нас есть. У каждого человека есть недостатки. Людей без недостатков на земном шаре нету. Они ангелы, находятся в раю. А вот на земном шаре находятся люди с недостатками. Если, как только они все недостатки исправили, Всевышний, как правило, поднимает на небеса. Они тут уже идеальными такими не остаются. Нет ни одного человека на свете, который идеальный. У нас, у каждого из нас есть недостатки. Теперь принимать себя — это не значит над этими недостатками не работать. Я знаю, что я там не очень хорошо веду хозяйство. Отлично, я могу пытаться над этим работать. Но это не значит, что я должна себя как личность теперь полностью стереть. Там, я не люблю спорт, не люблю заниматься там физкультурой. И это отражается, допустим, на моей фигуре, как я выгляжу. Да? Хорошо, я могу попробовать в эту сторону развиваться. Но это не значит, что теперь я себя аннулировала. Понимаете? То есть какие-то недостатки, недочеты, которые у нас есть, мы над ними можем планомерно работать. Но это не значит, что мы не можем вообще принять себя как личность, понимаете? Мы должны себя видеть в целом. И себя, и супруга, и детей. Мы должны видеть как целостную личность. Целостную личность, которая не должна постоянно сдавать экзамены в институт и на аттестат зрелости, понимаете? Не должна. Нет постоянных оценок. Нет у нас какой-то линейки, которая меряет ценность каждого человека. Вот знаешь, твоя соседка, она 100 баллов по ценности, а у тебя 35, потому что у нее чистый дом, там, и она хорошо выглядит, а ты забыла, когда ты последний раз вообще, там, я не знаю, ходила, занималась физкультурой, и дома у тебя тоже непонятно что. Нет, это так не работает. У нас нет оценок вообще. Оценок никто никому нигде здесь не дает. Это абсолютно, так сказать, порочная практика, которую мы в это вообще не вводим. Никто никаких оценок не дает. Мы работаем над собой относительно себя, потому что каждому человеку Всевышний дал разные задания в этом мире и разные способности, которые именно те, которые ему нужны для выполнения его задания. Если кто-то из ваших соседей получил больше способностей, потому что у него другие задания, это совершенно ничего не говорит о том, о той линейке, которую вы должны к своей личности прикладывать. Не прикладывайте ничего. Следите за тем, как вы идете вперед. А когда вы идете назад, то вспоминайте, что такое успех. Это идти от неудачи к неудаче, не теряя воодушевления. Каждый раз у нас есть какая-то цель. Самое главное, чтобы мы ставили себе в жизни цели. Потому что если у нас в жизни цели нет, то тогда мы вперед идти не можем. Потому что это все равно, что пойти в поход и не знать, какая конечная точка маршрута. Да? Это цель, это наша конечная точка. Но мы же можем в походе немножко заплутать туда-сюда, но выйти на правильную дорогу. Вот так же у нас приходит и в жизни. То есть не мерить себя линейкой, не мерить линейкой своих соседей. Люди очень сильно боятся зазнаться. Думают, что если они будут себя ценить, это говорит о том, что они станут гордыней. Помните, там в России там было постоянно, ну, СНГ вообще, не только Россия. Там было два страха все время у воспитателей, родителей. Что ребенок станет эгоистом и что ребенок станет гордецом. Помните, да, это? Эгоистом — это, понимаете, любой человек, который вообще понимает, что у него есть какие-то потребности и о них, так сказать, тихо попросит, это уже называется, что он эгоист. То есть он потребности ему быть не должно. Он должен быть ангелом во плоти. А если он понимает, что он из себя что-то представляет, у него есть какие-то способности, то он точно гордец. Это не так, это не благодарность по отношению к Всевышнему. Всевышний дал нам таланты, он дал нам все, что нам нужно для жизни. И когда мы это ценим, у нас есть за что его благодарить, мы понимаем, что мы ему благодарны за те качества характера, которые он нам дал, и мы знаем, что у нас есть инструменты, с помощью которых мы можем идти вперед. А если мы не знаем, что у нас положительного, значит, у нас к Всевышнему есть претензии, что он нас сделал каким-то недоделанным. Вместо того, чтобы быть ему благодарным за то, что он нам дал, мы не благодарны, потому что нам кажется, что он нам что-то не додал, мы какие-то неспособные, какие-то недоделанные, какие-то неуклюжие, еще что-нибудь мы какие-то не такие, да? И во-вторых, у нас нет возможности идти вперед, потому что у нас рюкзак с инструментами, в нем дырка, они все выпали наружу. Там ничего не осталось. Всевышний нам положил рюкзачок. Каждый ребенок, мне очень понравилось это сравнение, мне там одна женщина рассказала, специалист тоже. Вот, что каждый человек приходит с рюкзачком, как будто в этом рюкзачке лежат все инструменты, которые ему нужны для того, чтобы сделать, так сказать, свою работу в этом мире. Так вот, вы понимаете, мы взяли этот рюкзачок, продырявили его, и все инструменты высыпались снаружи. Теперь скажите, каким образом мы сможем сделать свое исправление в этом мире, если все инструменты в дырку выпали? Значит, у нас есть одна крайность, которая называется гордыня. Это когда мы считаем, что мы выше других. Вот это плохо, потому что когда мы выше других, у нас есть две вещи. Первая вещь – это что мы боимся постоянно потерять эту пальму первенства, и мы на самом деле очень несчастны. Мы постоянно трясемся о том, что наше истинное лицо где-то раскроется, правильно? Кто-то узнает. Каждый раз, когда появляется кто-то, кто тоже успешный, нас это сразу начинает очень сильно напрягать. Это гордыня. И второе, мы не можем ценить хорошее в людях, потому что любой человек, которого мы начинаем ценить, мы автоматически начинаем думать, а я на самом деле не первый, на самом деле третий. Да, это невозможно. Поэтому вот это и проблема гордыни. Но гордыня – это когда мы пытаемся возвыситься за счет других людей. Унизить их, не ценить их, себя расхваливать. Да? Это называется гордыня. Теперь, когда мы реально понимаем свои достоинства и понимаем, что Всевышний нам их дал не просто так, а Он нам дал их для того, чтобы выполнить какую-то задачу в этом мире. И мы понимаем, что у нас в руках, это нам дает гораздо больше сил преуспеть в жизни, а также нам дает эта благодарность сказать Всевышнему, ощущать ее каждый день. Я тебя благодарю за то, что ты меня сделал таким и таким и таким. Какое счастье, я могу сделать хорошо людям и себе. Да? Теперь есть третья крайность, которая называется шфилут. Такое униженное, пригибленное состояние. Я никто, и зовут меня никак. Вот это тоже нехорошо, потому что люди, которые так ощущают, они... Во-первых, не могут никак реализовать себя, у них же ничего нет. Во-вторых, они не дают человеку, который рядом с ними, их любить. Понимаете, любовь – это желание быть вместе с кем-то, прикрепиться к кому-то, почувствовать итхабрут, соединение. Да? Мы не хотим соединяться с людьми, которыми нет личности, размазанными, тряпками, какими-то униженными, забитыми, лишенными каких-либо достоинств. Если вы сами думаете, что мы их лишены, как вы хотите, чтобы другой человек их ощутил? Кто может любить такое? Никто. Понимаете, мы любим человека, мы любим личность. Это то, что мы хотим видеть. Нам хочется быть рядом с положительным героем. Не самым лучшим, но с положительным. Положительным героем, который из себя что-то представляет. Нам хочется ощущать, что вторая половинка нашей души из себя что-то представляет. Поэтому, когда мы в браке думаем, что если мы сотрем себя полностью в порошок, подделаемся под кого-то полностью и будем ублажать его, да, разрешим себя унижать и все прощать будем при этом, то поймите, что вот этими действиями вы не даете человеку себя любить. Как можно любить пустое место? Это невозможно. Любит личность, любит королеву, принцессу, человека гордого собой. Не выше других, осознающего свою ценность. Поэтому это очень-очень важно. Да? Теперь, когда мы можем принять себя, тогда мы можем раскрыться перед другим. Тогда, когда мы понимаем, что даже если у нас есть какие-то недостатки, у нас есть какие-то слабости, есть какие-то вещи, которые нам реально трудно делать, и мы над ними работаем очень медленно и очень постепенно, и с большим трудом нам дается эта работа, но мы все-таки идем вперед, маленькими-маленькими шажками идем, да, но нам тяжело, у нас это слабое место. У нас у каждого есть какие-то слабые места, в которых нам действительно трудно продвинуться вперед. Да? Если у нас вот это есть, но мы это принимаем, мы понимаем, что все мы не ангелы, у каждого из нас есть свой фронт работы. У меня вот такое, у моего мужа такое, у соседки такое, да. В этом случае мы можем с человеком поделиться, мы можем раскрыть ему душу, у нас какие-то неприятности, мы можем посоветоваться с ним. Вот в этот момент у нас может вот эта вот эмоциональная близость, эмоциональная интимность, она у нас в этот момент может возникнуть. И в тот момент, когда мы себя ценим, у нас будет порох попросить человека сказать, что мы в чем-то нуждаемся. А человек, который себя не ценит, который считает себя пустым местом, ему же ничего не надо. А ава, любовь, это тулодата натина, на результат отдачи. Если вам ничего не надо, то каким образом вторая сторона может вас любить? Она же не может вам ничего дать, вам же ничего не надо, правда? Теперь, значит, первый шаг, который у нас есть, это именно научиться прощать себе слабости, знать, что мы, это даже не прощение, это, как сказать, факт, констатация факта. Все из нас не стопроцентные, у каждого из нас есть какие-то недостатки, с которыми мы боремся, мы ставим себе цели их исправить, и мы постепенно, даже если очень-очень медленно, и даже если с неудачами идем вперед и назад, мы понимаем, что жизнь – это всегда динамика, и что продвижение вперед, оно всегда есть с откатом назад. Если мы это понимаем, мы это принимаем, то в этом случае мы можем рассказать нашему мужу, самому близкому человеку. Я сейчас не вхожу в его неправильные реакции, я сейчас говорю именно про нашу сторону. Да? Мы можем ему рассказать то, что происходит, потому что у нас нет опасности, он сейчас поймет, какая я слабая, и меня он разлюбит. Нет, если вы сами себя со своей слабостью любите, то он вас не разлюбит, понимаете? Это ощущается. Это маем по ним ли по ним. Как вода, лицо в воде отражается, лицо в воде отражается не только, как мы к нему относимся, как мы к себе, по ним, это к ним, внутри. То, что мы ощущаем внутри, когда мы любим себя, когда мы ценим себя, когда мы принимаем себя с теми слабостями, которые есть, мы это снаружи тоже отражается, потому что мы по-другому ведем себя с этим человеком. Человек, который не уверен в себе, он обижается гораздо сильнее. Его гораздо легче обидеть, ранить. Он постоянно раненый, потому что он раненый изначально. У него уже есть рана. И любое прикосновение к ней, даже, понимаете, издали, и очень нежная, рана, когда к ней прикасаются, она болит, понимаете? А когда человек сам себя не принимает, это очень большая рана, потому что мы, у нас же есть цели молоки, у нас есть искра Всевышнего в нашей душе. И когда мы чувствуем, что эта искра не получает реализации, нам это очень больно. Теперь любой человек, он даже не так посмотрел, или даже он так посмотрел, но мы... Нам показалось, что он посмотрел не так. Нас это ужасно ранит, нам это ужасно больно. И реакция, соответственно, будет тоже соответствующая. Она будет враждебной, она будет более нервной, более эмоциональной, непропорционально эмоциональной. В результате вторая сторона тоже с нами будет себя вести не так, как хочется. Теперь я скажу, что, конечно, людям трудно открываться, когда другая сторона ведет себя очень критично. Когда вторая сторона начинает критиковать, то нам, как правило, это то, что нам закрывает рот, и то, из-за чего мы перестаем открываться другому человеку. Это так. Теперь, опять-таки, чем мы более уверены в себе, мы когда нам говорят, когда... сказать, вообще на свете живем, нам вокруг много всякой критики говорят. Нету на свете много людей, которые говорят комплименты, хотя это было бы очень желательно, но, к сожалению, наша реальность, она другая вообще. Не многие люди настроены говорить приятные вещи. Теперь, чем человек более положительно к себе настроен, тем больше он обращает внимание на комплименты, которые мы сказали. То, что мы слышим снаружи, оно должно быть тождественно тому, что у нас есть внутри. Если внутри мы считаем себя положительными героями, то те комплименты, которые нам говорят, мы их запоминаем. Мы на них как бы обращаем внимание, они нам западают. А вот та критика, которая несправедливая, нам говорят, она у нас мимо ушей вообще пролетает, потому что она к нам не имеет никакого отношения. Теперь, если мы про себя ничего хорошего не думаем, то все комплименты, которые нам говорят, они у нас пролетают, так сказать, вокруг ушей. В одно ухо заходит, в другое выходит. Почему? Потому что мы себя с этими словами не отождествляем. Люди могут нас хвалить, мы даже этого не помним. Нам это на сердце не западает, потому что мы 100% уверены, что это неправда. Вообще не обращаем внимания за то, что любое критическое замечание, о, вот его мы помним, потом будем обдумывать. Причем не все критические замечания будут одинаково нами плохо восприниматься. Наиболее болезненно будет восприниматься именно то, в чем мы думаем сами, в чем мы уверены. Женщина, которая считает, что она плохо выглядит после того, как какая-то соседка ей сказала, о, что-то ты постарела. Вот она это запомнит гораздо больше, чем та, которая уверена в собственной, в собственной неотразимости, которая сказала, подстарела, она про нее подумает, а, завидуешь, ну и завидуй дальше, понимаете, вообще у нее это ее даже не заденет, а та, которая действительно про себя думает, да, я постарела, да, я уже на что не гожусь, да, на кого я вообще похожа, да, после этого кто-то ей что-то сказал, даже намекнул, даже сказал про кого-то другого, она уже это берет на свой счет. Поэтому чем больше мы будем принимать себя, чем больше мы будем себя прощать каких-то слабостей, над ними работать, но прощать то положение дел, которое есть сейчас, тем меньше нас будет задевать критические замечания партнера, и тем легче нам будет открыть ему свою душу. Теперь мы можем сделать такое себе как бы маленький тест, а положений интимности, именно что такое интимности, не интимности физической, именно интимности эмоциональной, возможности открыться один другому в нашей семье. Вот просто в голове я сейчас буду перечислять 8 компонентов интимности, из чего она состоит. И вы можете вот про каждую сказать. Так, первый компонент там у нас дома на какую оценку? Там будем давать оценки с 1 до 5, как в советской школе, или с 0 до 100, как в израильской? Как вы хотите. Наверное, ну, там как больше нравится, да? Можно с 1 до 5 будет проще, да? Можете даже записать на бумажку. И потом в результате у вас окажется картина, что у вас в семье происходит. Значит, первым, можете эту бумажку никому не показывать, мне на мейл ее посылать не надо, да? Просто для вас самих. Теперь эта бумажка, это будет не для того, чтобы вы лишний раз расстроились и поняли, что жизнь у вас не удалась, а чтобы она была у вас пищей для размышления, что реально вы можете сделать в семье для того, чтобы исправить положение, где действительно находится та сфера, в которой эта интимность не может раскрыться так, как надо. Просто для самих себя. Значит, первый пункт, первая составляющая эмоциональной интимности – это спонтанность. Насколько человек может, не задумываясь, рассказать один другому что-то, да, или то, что вещи хорошие, вещи плохие, честно рассказать один другому то, что происходит. Насколько ему необходимо что-то скрывать, или что-то вуалировать, или 10 раз подумать про то, как рассказать какую-то историю, которая с ним произошла, или вообще ничего не рассказать. Насколько у нас есть возможность открыто рассказывать про себя супругу, можете сделать, как вам кажется, со стороны мужа тоже. Насколько он открыто, только возьмите в расчет, что мужчина вообще более скрытно, чем женщина, и не принимайте это на свой счет, что если они вам что-то не рассказывают, что это, в принципе, мужская натура, да, поэтому более спокойно к этому относитесь. Но, в принципе, вот постарайтесь сделать себе вот такой тест. Значит, первая вещь – это спонтанность и возможность открыто говорить о вещах. То есть, насколько, если человек что-то рассказал, вы можете ему открыто сказать свое мнение, что об этом думаете, о его поступках. Понятно, что не нужно грубо разговаривать. Понятно, что надо стараться человека не обидеть. Да, в принципе. Но насколько в целом у вас есть возможность открыто рассказывать про то, что происходит с вами в жизни, про то, что вы сейчас чувствуете, про то, что вы хотите, про то, что вы думаете. Вот со своим супругом. Это первый, да, первый компонент. Второй компонент – это знания, насколько мы знаем, и как бы чувствительность, насколько мы знаем, что нужно нам и что нужно нашему партнеру, что он предпочитает, что он чувствует, насколько у нас есть ощущение, что ему мы важны. Да, вот это ощущение чувствительности и как бы осведомленности о том, что происходит у нас внутри, насколько оно вообще есть. Потому что человек, которому важно, он обычно знает, что нам нужно, что нам не нужно. Кстати, подумайте о том, что, может быть, если он не знает, может, вы сами не знаете. Потому что если человек сам не знает, что ему надо, то как он может ожидать, что его муж притом вдруг об этом узнает? Понятно, что он тоже не знает, если вы ему никогда в жизни об этом не рассказывали. Ну, теперь... распространенная женская ошибка – это о том, что если ему это важно, он это узнает сам. Потому что у нас есть интуиция. Написано, что «Лейша ишбина етира». Помните, да, в Торе написано, что когда Всевышний сотворял Хаву, он «вейвен», да, он построил ее из целое, из ребра, да, вы и вен. Вот это, как объясняет Раши, вот вы и вен, да, вот это корень бина и тира, что у женщины есть чутье особенное, ятира, особенное чутье, интуиция, которого у мужчины нет. Поэтому мы способны, почему нам Всевышний это дал? Потому что у нас есть маленькие дети, или были, или будут, которые не умеют разговаривать, или даже они уже умеют разговаривать, но они не умеют объяснять, что им надо. Да? И потому что у нас есть мужья, которые тоже не умеют объяснять, что им надо. Мужчин, как правило, уж помните, что 10 мер разговора спустилось в этот мир, 9 получили женщины, только 10-й получил мужчин, только 1/10 ему досталось. Так он разговаривать не умеет о том, что ему надо, что он чувствует, это проблема с этим. Женщина должна это знать сама. Так вот, для того, чтобы женщина могла с этим справиться, Всевышний дал ей интуицию, вот эту вот бина и тира. То мы чувствуем, без того, чтобы нам сказали точно, мы чувствуем по мимике, по ауре даже, по какой-то, мы чувствуем, что сейчас нужно нашему мужу, что нужно нашим детям. Да? Теперь у нас есть подсознательное ощущение, что если у нас, мы это можем, то, наверное, вторая сторона это может тоже. Теперь надо понимать, что мужчине бина и тира не давали вообще. Мужчине, если ты прямо, желательно покороче и попроще выражениями, без тумана, не скажешь, он не знает. Теперь, тогда сказать, ну какая же тут чувствительность? Чувствительность его заключается в том, что даже если он никакого смысла в вашей просьбе не видит, реально, да, мужчины, они обычно должны головой больше работать по природе своей, так мы от них ожидаем, по крайней мере, да. Если он даже никакого смысла в вашей, так сказать, просьбе, в ваших потребностях не видит, потому что он тоже примеривает это на себя, ему это вообще не надо, так с какой радости это надо тебе, несмотря на это, у него есть достаточная чувствительность дать это вам для того, чтобы вы были счастливы, хорошо себя ощущали, да. Вот насколько ему важно вот это ощущение, что вам хорошо. И насколько он готов для этого что-то сделать и принять это. У него на самом деле это написано, вот в Алахот Ишут Рамбам написал, что он должен лихабет этой штори терми гуфо, он должен уважать свою жену больше, чем себя. Что имеется в виду? Не уважать ее мнение больше, чем свое, потому что мужчина, они обычно ведущими в доме должны быть, хотя можно его и послушать, если у женщины есть интуиция. А имеется в виду именно уважать ее потребности и материальные, и духовные, больше, чем себя. Даже то, что тебе не надо, а нужно твоей жене, ты должен ей дать. Это то, что написано в Алахот Ишут. Да? У нас тоже есть обязательства, не только у них. Да? Это не игра в одни ворота. Да? Значит, насколько мы уважаем потребности нашего мужа, который нам тоже, их, может быть, совершенно, так сказать, ясным языком 100 раз сказал. Но мы почему-то, поскольку мы сами этого не испытываем, нам кажется, что мы можем на это не обращать внимания. Я же без этого живу, а ты тоже обойдешься. Нет, мы никогда не решаем, что нужно другому, опираясь на себя, потому что все люди разные, даже женщины разные между собой, да, и мужчины разные между собой, аж тем более мужчины и женщины, которые даже физиологически по-другому построены, мозг у них по-другому работает, тело по-другому работает. Понятно, что у них потребности разные. От того, что вам что-то не надо, это не значит, что вы должны пренебрегать потребности другого человека. Вот, вот это вот едия в рагишу, да, насколько вот эта чувствительность и знание вообще того, что нужно другому, что он предпочитает, какие его потребности. Вот это второй компонент вот этой вот интимности, да, близости именно душевной, эмоциональной. Третья вещь – это именно связь между нами. Насколько каждый из нас понимает, что мы, понимаете, как на Луне, как на необитаемом острове, только мы вдвоем. Когда мы женимся, нас благословляет, чтобы мы были как Адам и Хава в Ган-Эдене. Почему именно такое благословение? Потому что Адам и Хава им было одного с другим не с кем сравнивать. Они были единственной мужчиной, единственной женщиной на этом свете. И не было никаких сравнений. И вся любовь их, вся их нежность, и вся их связь, она была направлена только один на другого. Вот это вот стремление, которое должно быть в браке, это то, что мы на самом деле подсознательно ждем. Муж ждет, что он для жены самый важный человек. И жена ждет, чтобы муж тоже считал, что она для него самый важный человек. Вот когда это есть, тогда мы чувствуем близость. А когда мужу более важна его мама или его друзья, когда муж видит, что жене более важны дети, если детям что-то надо, то она это сделает, даже если она вообще уже в полумертвом состоянии. А когда он ее о чем-то просит, да, или хочет с ней где-то встретиться, куда-то пойти, то это может, извини, сегодня я устала, завтра я занята, а послезавтра у меня родительское собрание, да. И можно его, так сказать, так продинамить очень даже хорошо. У человека создается впечатление, что твоя связь между нами тебе абсолютно не важна. Да, вот это очень важно, насколько мы скучаем один за другим. Вот это вещь, которую нужно делать на протяжении дня. Люди забывают это делать, и постепенно это уходит. Да, когда вот женились, были молодая пара, звонили, писали, сегодня же телефоны, можно писать в WhatsApp всякие сообщения, скучаю, жду встречи. Что-то, понимаете, 2 слова написать, много времени не берет. С работы позвонить, как ты себя чувствуешь, все ли в порядке. Нет такого, забывают. И вот если такое есть, то вторая сторона, понимаешь, человек на самом деле на протяжении целого дня где-то там на работе находится. И абсолютно его не волнует, что жена вообще делает в это время. Он про нее забыл. Это очень-очень обидно. И это создает тоже что? Отчуждение. Но это вещь, которую можно обговорить, сказать, ну, очень важно, чтобы ты мне звонил с работы. Пожалуйста, я не буду тебя задерживать. Теперь имейте в виду, что когда он вам звонит, если вы хотите, чтобы он продолжал это делать, мужчинам очень трудно слушать жалобы жен. Если происходит что-то, какое-то ЧП, и вам необходима его помощь, то, конечно, позвоните и расскажите, что вам срочно надо, чтобы он приехал. Но если он приехать все равно не может и не должен, и на самом деле вы на самом деле справляетесь со всем, что надо, то не надо сейчас ему жаловаться, но звонит, сделайте ему приятное ощущение. Мужчине очень важно ощущать, что, он, что жена с ним счастлива. Как я рада, что мне позвонил. Ты мне сделала сегодня целый день. Я теперь я буду порхать, как на крыльях. Да? Научитесь говорить. В следующий раз он вам опять позвонит. Постепенно вот так вот создается связь. А когда постоянно жалуются и нудят, или бросают трубки, или еще что-нибудь не так делают, то, конечно, постепенно звонить перестаем. И вот это ощущение связи, ощущение того, что мы вообще нужны один другому, мы скучаем один по другому, оно пропадает. Очень важно, когда муж приходит домой, подойти к двери с улыбкой. Тоже забываем это сделать, потому что у него, если он приходит домой, жена продолжает разговаривать по телефону или там, заниматься какими-то своими делами, там, с детьми, не знаю что, и к нему даже не вышел, то, знаете, помните, такая была картина в Третьяковской галерее, по-моему, да? Картина «Не ждали». Помните, такая картина «Не ждали»? Там с войны кто-то пришел не вовремя. А вот сейчас, понимаете, у него такое ощущение «Не ждали» тоже. Пришел, на самом деле, даже не нужно было, да? Я сейчас говорю про наши вещи. Теперь то, что если он тоже так делает, да, вы приходите, а он продолжает там сидеть в своем компьютере, смотреть в интернете новости или еще что-нибудь похуже, и даже в вашу сторону не посмотрел и голову не поднял, то я вам не советую делать скандал сразу. Но потом, когда все страсти немножко улягутся, вы да, можете поговорить и спокойно сказать, ты знаешь, милый, меня очень так расстраивает, что когда я прихожу, вам кажется, а какое тогда это имеет значение? Я ему сейчас расскажу, так он будет насильно делать, ничего подобного. Во-первых, если он начнет это делать, то большое ему спасибо, надо сказать. Потому что далеко не каждое замечание, которое мы делаем в другой стороне, человек сразу же бежит его исправлять. Если человек сам не догадался, но после вашего замечания он взял это на вооружение и стал это исправлять, хвалите его, поощряйте его и гордитесь им, и быть уверены, что вы ему важны. Значит, если бы ему не важны, он бы это не сделал. Теперь очень зависит, в какой форме вы сделали это замечание. Если замечание было высказано в стиле критики с добавлением слова «ты всегда, это никогда, это твое истинное лицо», то людям свойственно оправдывать ожидания. Если я всегда, если я никогда, если это мое истинное лицо, то ты права, у тебя есть, так сказать, правильная ивхун, ты правильно мне поставила диагноз. Вот теперь с этим ты и живи. Да? То есть очень важно, в какой форме мы говорим. Четвертый компонент – это то, что наши отношения между нами, они важнее отношений с другими людьми. То есть мы должны быть уверены, что мы не подставим кого-то. Да? Мама наша там захотела, чтобы мы к ней там пришли, или мама мужа там или что-то сделали, а мы не хотим, там, а вторая сторона не хочет. И мы его тут же своей маме сдали. Ну, а я к тебе с удовольствием пришла, но мой муж не разрешает. Не надо, не делайте так никогда в жизни. Потому что вы мужу простите, а ваша мама нет. И точно так же со свекровью, да, с его стороны. Ваши отношения должны быть между вами. То, что происходит между вами, какие-то ссоры, разборки и все, если речь уже не идет о какой-то катастрофе, что родители должны срочно вмешаться и спасать, не надо, не говорите, не рассказывайте об этом родителям, не рассказывайте о другой стороне. Если пришли какие-то люди, и у вас даже есть давний спор между вами на важные политические темы, за какую партию в Израиле надо голосовать, то даже если к вам пришли сторонники Ликуда, а вы на самом деле любите Мерец, да, то вы не должны при этом, да, ваш муж, допустим, любит Мерец, а вы Ликуд. И тут пришли сторонники Ликуда, и они рассказывают, как они любят Нетаньяху, всех остальных. Да, а вы вот, вот посмотрите, тут есть вот сторонник Мерец, не сдавайте вашего мужа, голосуйте тоже за Мерец в этот момент. Всегда придерживайтесь той партии, той линии, да, которой придерживается вас, ваш муж. Вы должны быть в глазах детей, в глазах друзей, в глазах близких. Вы должны быть единым фронтом. Все ваши разногласия политические, а также другие, решайте между собой. Не вмешивайте в это других людей. Не задействуйте других людей, когда вы спорите между собой. А даже твой рав, он сказал, что ты сейчас не прав. А мне даже сотрудница на работе сказала, что в эту больничную кассу нам надо перейти. А этот банк лучше, я это сказал мой дядя, он Не примешивайте других людей, не берите себе союзников против вашего мужа. Будете всегда союзником с ним. Хотите с ним спорить, оставайтесь в гордом одиночестве. Не надо себе союзников вербовать, да? Вот это вот очень важная вещь. Нужно, пятая вещь – это возможность попросить о помощи. Да, не бояться. Есть семьи, в которых жена вообще рот боится открыть, сказать что-то, потому что она боится, что она получит такое по первое число. Невозможно создать интимные близкие отношения, эмоциональные, когда жена не может вообще сказать, что ей что-то от него нужно, что ей нужна помощь, что им надо, чтобы были они вместе. Невозможно. Шестое составляющее. Совместные какие-то развлечения, поездки, походы. Обязательно это надо делать. Ходить периодически в ресторан, выезжать на природу, ездить только вдвоем в циммер в какой-то, да, не знаю, что-то, искать себе какие-то возможности, каждый в силу, так сказать, финансового состояния, состояния семейного, кто с детьми будет, да, обязательно искать какие-то возможности, чтобы у вас было вместе что делать. Вместе готовить, вместе отдыхать, вместе заниматься спортом. Чтобы у вас было обязательно какой-то точки соприкосновения, какое-то совместное действие. Если их нет, то тоже люди как бы разъезжаются. Седьмая вещь – это насколько мы верны один другому. Вот никогда не хвалите других мужчин при присутствии вашего мужа, даже если вы ничего плохого не имели. И когда ваш муж хвалит других женщин, что они больше что-то, да, скажите ему об этом, скажите, что меня это очень сильно ранит, я тебя прошу так не делать. Вот это очень важно, потому что это делает как будто бы трещину в нашей верности одного другому, да, как будто бы есть кто-то получше, да. Никогда, всегда мы должны быть уверены, что этот человек будет со мной до конца, что бы ни происходило. И третья, восьмая как бы вещь, самое главное, это взаимное уважение. Уважать, ценить один другого как личность. Не в зависимости от того, что происходит, как происходит. Даже если человек что-то плохое сделал, точно так же, как мы прощаем себе, точно так же мы должны прощать и другому. Стараться, опять-таки, я говорю сейчас о нормативных ситуациях, да, стараться, так сказать, видеть в нем положительные моменты, стараться разговаривать с ним уважительно, никогда не оскорблять, никогда не унижать и не давать унижать и оскорблять вас. Ставить границы, никогда не есть оскорбление и унижение. Мужчин вообще разговаривают гораздо более грубо, чем женщины по природе своей. У них это их манера общения с друзьями, они со своими тоже так общаются. Могут сказать всю правду, понимаете, не задумываясь, такое, что мало не покажется. Женщины, мы гораздо более нежно относимся один к другу. Мы гораздо более чувствительны. Они могут там что-то сказать и даже не понять, что они что-то не то сказали. Так надо их учить. Не ешьте это и не ходите надутыми всю оставшуюся жизнь. Останавливайте их и говорите: мне такой тон неприемлем. С такими словами со мной не разговаривают. Я вижу, что расстроен, когда успокоишься, придешь. Не позволять себя унижать. Ни в коем случае. Потому что каждый раз, когда вы чувствуете себя униженным, вы как будто бы теряете человеческое достоинство свое. Это нельзя делать ни в коем случае. Это то, что мы сегодня успели. В следующий раз мы поговорим про таинственность женщины, про ее загадочность, про то, что вызывает влечение между ними. Да? Поговорим про баланс между уверенностью и влечением.